Ваше слово Божие может действительно утрасывать. В этом отличие от дистантизма, что слово Божие, оно во всем. Сегодня мы немножко поговорим о протестантизме, потому что у нас программа РПЦОД, и сегодня очень хороший концерт, наверное, для этой программы. Вы уже знаете о программе РПЦОД? Что-то? Кто знает, что это такое? Поднимите. Стоит говорить. РПЦОД Петр Алексеевич Порошенко подписал указ о том, что год Украина должна праздновать 500-летие протестантизма. Это революция. Совет министров сейчас готовит указ для того, чтобы финансировать эти программы. Поэтому я очень рад, что сегодня такая тут украинская мова звучала. То есть, если за язык будут гонения, то точно не в Кривом Роге. Тут все уже решено. Хорошо, что здесь много таких украинских хороших людей. Слава Богу. Но я не могу так говорить на украинской мове, поэтому буду говорить на русском. Тем более, что по истории в 18 веке еще мои предки с Курской губернии приехали в эти края. Ну, недалеко, тут, в Кировоградскую область. Поэтому, но тем не менее, слава Богу, что есть такая певучая мова, и что есть люди, которые так чудесно и владеют. Благодарность Господу за всех этих участников и участниц. Это просто чудо. И как я жду такого момента, когда у нас вместо караоке в церквях, не просто вот на таких праздниках, а вот в церквях это все зазвучит. Это будет великое событие. Я также благодарю Бога за наставников, которые так поддержали, такие коллективы создали. Слава Богу! Итак, музыка – это тоже был большой двигатель реформации. И вы знаете, немногие, не все члены церкви нашей понимают суть протестантской музыки. Потому что, когда я слышу, а у нас такого не звучало, дело в том, что в чем был прорыв Лютера? Лютер разорвал основы музыкального канона. И о том, если вы пойдете в православную церковь или в католическую, в ортодоксальную, традиционную, то там есть музыкальный канон, который так свят, что нарушить его невозможно. Это сложный канон. Антифонное пение, он очень сложное у католиков. И Лютер сказал, а нам нужно обращаться к народу. И народ многого этого не понимает. Поэтому он взял 100 немецких народных песен и создал на них слова стопсал. Поэтому протестантская музыка, она идет в народ. Поэтому я рад, что сегодня столько стилей. Это говорит о том, что мы протестанты. Я не против того, чтобы петь архангельского, другие вещи прекрасны. Но протестантизм, он впитал в себя все. Все стили я сегодня многие здесь услышал. И Лютер начал эту идею о том, что музыка должна быть ближе к народу. И к маленькому, и к большому, и всех, кто сегодня участвовали и участвует. Знаете, я когда пришел в церковь, потому что в свое время я играл в ансамбле, но это были годы еще те, я играл такую музыку, немножко другую. Я пришел в церковь, и мне сразу стали говорить, у нас особенная музыка. Но когда я послушал псалмы Сиона и услышал там 30% кантри, я думаю, кто знает, что такое кантри, тот понимает, о чем речь. Я подумал, о чем они говорят? Они хоть знают историю своей музыки? Это ж кантри, которые пели ковбои американские. С банджо. Поэтому думаю, чего они так? Ведь они же это все поют. Старый крест, старый. Это же, ну, типично. Типичная американская народная музыка. И тем не менее люди, я думаю, за что они держатся? Это же нормально, надо только развивать. Поэтому нам нужно знать историю наших псалм. Кто их писал, как писал. Далеко не архангельский. Далеко не портнянский. Поэтому наши псалмы, они тоже очень народные. И канона как такового у нас нет. Канон единственный, чтобы это было благозвучно, хорошо и красиво, и брало за сердце. Сегодня я это услышал. Я не знаю, как вы, но за сердце берет. Поэтому слава Богу за такое начало этого фестиваля. Если будет это в каждой общине, Я думаю, тогда Христос будет радоваться на небе. Потому что мы уже так полюбили караоке. Я приезжаю в некоторые общины, знаю, что тут минимум два человека из училища сидит, а в некоторых общинах один человек из консерватории. Звучит караоке с утра до вечера. Я думаю, что происходит? Или рояль расстроенный, или у наших пианистов и скрипачей уже чувство расстроено, настроение нет. Мы уже так привыкли к этому, ко всему. Но живой звук – это очень хорошо. Поэтому, молодежь дорогая, вперед. Учите сольфеджио. Потому что я тут прочитал аранжировки. Если вы не будете знать сольфеджио, вы никогда не сможете знать, что такое аранжировка. Потому что сольфеджио... Я понимаю, я сам когда-то от сольфеджио шарахался, очень не любил этот предмет. Он такой, кажется, скучный. Но без сольфеджио, без понимания того, как одна тональность в другую перетекает, и вообще как гармонизируется конструкция произведения, то вы никогда никакой аранжировки не создадите. А это хорошо. Когда мы действительно начинаем украшать наши произведения. А без знания сольфеджио не получится. Поэтому помучайтесь недолго, но сольфеджио принесет вам чудесные результаты в жизни. Потому что я знаю, в музыкальной школе все спешат сразу на предмет. Ну а сольфеджио это что такое? Опять там, знаете, квинты, кварты. Но без этого музыки нет. Поэтому я рад, что сегодня такие были аранжировки хорошие. Правда, надо было еще узнать в некоторых аранжировках, о чем речь. Но хорошо, что тут написано все названия, молодцы. Это хорошо, когда произведение так спрятано в аранжировке, что нужно прочитать. А что же это заиграли? Это новые уже произведения зазвучали. Слава Богу. Итак, о музыке. Потом немножко еще вернемся к реформации и к реформаторам. На небе... Елена Уайт пишет, музыка, она говорит, тихая, красивая музыка звучит постоянно. Поэтому очень хорошо, когда мы приходим в наши залы и музыка звучит. Ну, кто-то говорит, меня это раздражает, я помолиться не могу. Но Уайт пишет, что там постоянно звучит музыка. Я не знаю, кто там ее играет, но у нее такие слова есть. Она говорит, я попала, услышала, когда и все время звучит музыка в честь отца и сына. Говорит, она звучит, музыка. Дальше, сама книга Откровения говорит, что звучит. Пятая глава Откровения с восьмого текста. И когда он взял книгу Агнец, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полная фимиама, которая суть молитвы святых. Кто тут умел, только из Каменского оркестра имел гусли? Все. Поэтому видите, как для Бога важна музыка. И поэтому, когда я приезжаю в церковь, слышу только пение общее раз и пение общее в конце, а все остальное только проповедь. У меня нет небесной атмосферы. Вы со мной согласитесь? Я читаю Писание. Оказывается, Богу приятно, когда это все звучит. А мы иногда так все это скомкиваем. Ну, спели в начале, спели в конце и хватит. А Лютер, когда делал реформацию, говорит, а как без музыки? Как без общего пения? Общее пение, это, кстати, достижение реформации. Как без того, что люди поют? Поэтому я благодарен за этот фестиваль. Нам надо больше таких проводить. Надо возродить и пение общее в церкви, и музыку, потому что тут написано, каждый имел гусли. То есть попадем на небе, гусли дадут. Знаешь, не знаешь, закончил школу, не закончил, ну Дух Святой там все откроет, но гусли дадут. Причем эти гусли, соответственно, были с молитвами, потому что они еще что, кроме гуслей, держали? Молитвы. Оказывается, как важно, когда музыка идет в собрание. И чем ее больше получается, тем лучше. Это ж нам небо показывает пример. Не то, как иногда у нас. Вообще никто не поет, ничего. Только проповедь послушали, слово Божье услышали. Я когда приезжаю, говорю, ребята, мне сухо. Ты начинай проповедовать. Говорю, ну давайте хоть еще 3-4 псалма споем. Ну что я буду сухую, как в пустыне проповедовать? А чего? Я говорю, давайте споем чего-то. И поют новую песню. Значит, на небе певцы... И музыканты очень ценятся. И 24 старца не только чаши с фимиамами, с молитвами держат, но еще они с гусли держат. И еще и поют. Дальше мы читаем, на небе еще и трубят. Сегодня трубачей видел, молодцы. Трубач, когда вступил, ну не знаю, какой ангел он по счету. Но написано, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовили что делать? Трубить. Смотрите, как на небе много музыки. То есть прежде чем что-то серьезное Бог говорит, а дальше тут серьезная вещь. Он говорит, ты протруби. Поэтому хорошо, что с ними трубачи были. Идем дальше. Это все можно перечислять до бесконечности. 14 глава. 144 тысячи. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Оказывается, 144 тысячи – это еще особые музыканты, а не только особые богословы. Не страшно, если мы не закончили музыкальную школу или чего. Тут Павел говорит, там дары Бог даст. Споем, сыграем. Там не будет кому-то медведь на ухо наступил, кому на ногу наступил. Все будет как положено. Но я к чему это все читаю? Насколько Бог на это обращает внимание? Бог не любит сухости. Бог не любит, когда все сидят, вот так, знаете, непонятно кого хороним. Когда все поют, тоже вот так. Псалом вроде бы веселый, но мы его поем. Радость и благодарение, как Иов в третьей главе. Я помню, мы как-то с сестрой с одной, летом было жарко, приехали в одну общину, немножко опоздали, окна открыты. И мы вышли с машины, сестра говорит, опять кого-то хороним в субботу. Псалом просто пела церковь. Я не знаю, слушаем ли себя со стороны, но я как послушал. Думаю, как это ангелов слушать, как это Богу? Неужели в этом всем безжизненном мы думаем, что мы Бога прославим? Когда я читаю Откровение, написано «Восклицали!» Как можно перед Богом, вот так все это скучно, радости, благодарения. Ангелы, наверное, говорят, Господи, ну, не радости, не благодарения. А Бог говорит, ну, по благодати живут нормально, пропустим. Четвертая книга Царств, третья глава. Важности музыки в принятии Духа Святого. Мы все говорим о позднем дожде, хорошо. Царь приезжает к Елисею и говорит, надо, чтобы ты подсказал, что мне дальше делать. Помните, цари там растерялись, что дальше делать. Собрались цари, один на войну идти, другой думает, да там же такая армия идет навстречу. Что делать? Ну, надо к пророку обратиться. Говорят, Елисей, ты что скажешь? Елисей говорит, я спешить не буду. Позовите кого? Гуслиста. Опять же, а мы только так, общее пение в начале, общее пение в конце, а дальше Дух Святой, иди. Призвали гуслиста, и написано, рука Божья была на Елисее. Я уже говорю, не про Давида не говорю, тут, наверное, с гуслями и на овечьем, и на львом. Почему человек такой веры с гуслями не расставался? Почему Библия обратила на это внимание? Его гуслями даже злой дух уходил от этих гуслей. По сердцу Бога еще, наверное, гусли были такие, что духу злому делать было нечего. Там, где звучит музыка во славу Божию, там духом нечистым делать особенно нечего. Поэтому музыка – это еще и почва для излития Святого Духа. Вот насколько важен вот этот фестиваль сегодня. Насколько важно то, что молодежь сегодня играет и поет. Слава Богу! Потому что музыка – это была в свое время база реформации. В традиционных церквях общего пения нет. Там есть хор, многие люди с консерваторским образованием. Вот это во славу Божию. А что мы запоем? У нас тут кто с каким образом? Эта церковь решила, что во славу Божию только ей. Нет. Во славу Божию, когда все. И что хотелось, если мы уже R500 говорим, что нужно для того, чтобы петь во славу Божью? А для этого нужно немного принять Божью благодать. Суть реформации – пять вещей. Вообще, почему она возникла, реформация, я не буду сейчас долго говорить, это целая история. Но церковь в свое время говорила, веры мало, нужны еще дела для спасения. А так как люди понимали, что их дел мало, то людям хорошую идею в кавычках предложили. Есть дела святых, которые на небе, и их дела святые, они засчитаются вам. И появились индульгенции в католической церкви, в православной разрешительные грамоты. Когда вы приходите к священнику, священник говорит, заслуги церкви на небе даются тебе. А в 1513 году папа решил строить собор святого Петра в Риме, а денег у него было маловато, ему предложили, давай еще индульгенции будем и продавать. Индульгенция освобождала человека от земной кары. Потому что, вы знаете, в традиционных церквях есть такое понятие, как эпитимия. Когда ты согрешил, тебе мало что грехи простили, но ты еще должен отработать свое прощение грехов. Эпитимии бывают разные, иногда очень тяжелые. Поэтому, когда папа сказал, что за деньги можно от эпитимии уйти, если вы купите индульгенцию, то его пособник Тетцель в Германию привез целую повозку индульгенции и стал их продавать. И вот это уже для Лютера было последней каплей. И он взял бумагу, написал 95 тезисов праведности по вере, прибил их к дверям церкви в Виттенберге и сказал, вот это настоящая индульгенция. Она бесплатная, она дает, если вы вот так это все прочитаете и поверите, у вас будет прощение. Не у тех бумажках. И народу это, конечно, многим понравилось. И Тетцель шлет папе депешу, что индульгенции то не продаются, что какой-то монах пришел и говорит, что у них нет никакой силы. И, конечно, папа начал охоту за Лютером, но Лютера князья взяли под защиту. И Лютер смог принести народу и Библию на народном, на немецком языке. И самое основное, пять принципов протестантизма. Первое, только Писание. Соло скриптура. Второе, только вера. Третье, только благодать. Четвертое, только Христос. И пятое, только слава Божья. Здесь нет никакого упоминания о делах. Спасение по делам – это древнеегипетско-католическое спасение. В древнем Египте был бог Анубис, который после смерти взвешивал сердце каждого человека. И Анубиса изображали на одних весах, обычно слева сердце, а справа у него на весах перышко. Если сердце, а перышко это доброе дело. Если сердце перевешивало перышко, то этот Анубис, у него была шакалья голова, он съедал это сердце. Вот почему многие адвентисты, когда я спрашиваю, братья, вы спасены? Они очень решили. Потому что у многих адвентистов вот эта идея достижения. Какой я спасенный, если я с утра там на жену шумнул или не дочитал. Какой я спасенный? О! А благодать говорит, что мы спасены не потому, что мы чего-то не достигли, а потому что мы признали, что мы ноль абсолютный без Христа. И спасает нас только Христос. Была большая разница между фарисеем, который верил в идею достижений. И зашел в синагогу, говорит, это сделал, это сделал, это сделал. И второй человек, который бьет себя в грудь, говорит, а я ничего не сделал. Мне даже страшно, Господи, на тебя глаза поднять. Христос говорит, этот ушел обратно, не тот. Поэтому, драгоценные мои, если у кого еще есть идея достижений, что я чего-то еще не сделал, это еще не идея протестантизма, не адвентистская идея. Адвентисты не спасаются тем, что они сделали. Они спасаются тем, что сделал Христос. Потому что мы настолько поражены грехом, что мы можем доброго вообще сделать даже при всем желании. Павел пишет, даже помолиться не можем. Вы читали? Как должно. То есть, даже такая вещь, как молитва, когда мы вкладываем все сердце. Павел пишет, природа настолько поражена, что даже слова наши Духу Святому нужно как-то переводить. Какие у меня могут быть после этого достижения? Перед кем? И перед вам. Мое достижение только одно, Христос. Дух Пророческий пишет, со Христом поступили так, как того достоин был я, чтобы со мной поступали так, как того достоит кто? Так если со мной так поступает, почему, когда пастор спрашивает, брат, ты пришел на вечер, а вечер это веря в спасение, и церковь стоит, пожимает плечами, а мы не знаем, спасены, не спасены. А зачем тогда фраза, что с вами поступает так, как того достоин Христос? Но кто-то спросит, так если мы под благодатью, теперь все можно. Когда человек так говорит, он не под благодатью. Кто действительно принял благодать внутрь, Дух Святой вошел внутрь, он сразу поймет, о чем я говорю. Ничего нельзя, кроме того, что полезно, как Павел пишет. Потому что Дух Святой тут внутри, это самый лучший контроль. Самый лучший контроль. Я помню, мне одна сестра позвонила, знаете, ну как всегда, попала под мое нехорошее, если можно так сказать, настроение. Тоже человек. И она еще так немножко там такие вещи, ну, то второй. Ну, я как-то ответил, знаете, не совсем правильно. И проходит какое-то время, и Дух Святой мне тут говорит, а кто ты вообще такой? Чего ты так человеку ответил? Ну, я сразу в голове, как мы всегда начинаем оправдывать, ну, все-таки человек, ну, не совсем то говорил. А мысль такая, а я разве меня интересует, что он говорил? Меня интересует, что ты говорил, президент конференции, как ты говорил. Вот что такое благодать. С благодатью не заблагодаришь. Я говорю, Господи, прости. А Дух Святой говорит, я набираю телефон, звоню, говорю, вы меня простите. А человек, знаете, Божий, говорит, да вы меня простите. Я говорю, вам прощения меня просить не надо, вы меня простите. Я президент конференции, так вам ответил. Поэтому человек под благодатью ему далеко не все можно. Кто говорит, что под благодатью все можно, вообще не знает, что такое. Потому что благодать, которая сидит здесь, она сидит серьезно. Такого человека не надо звать на мессианскую работу заставлять. Да надо идти, ой, да куда там идти, ты. Я не хочу, чтобы все сегодня пошли на мессианскую работу, потому что это большое понятие. Такой человек не будет отсиживаться на последней скамейке в церкви под благодатью. Еремия был под благодатью, говорит в 20 главе, Господи, я про тебя уже ничего не буду говорить. Читали? Ну что, как только начинаю про тебя говорить, или в колоде оказываюсь, или в погребе. Ну кому весело так говорить? Да, Еремия говорит, Господи, я с тобой даже, Еремия говорит, судиться буду, Господи, а что это такое? Ты мне говоришь, чтобы я не молчал, а мне лучше молчать. А потом что Еремия говорит? Огонь внутри не дает мне молчать. Вот что такое благодать. Когда церковь примет благодать, не надо будет говорить, ты, брат, сегодня иди проповедовать. Не хочу. А нам сегодня нужно на храм сдать, а у нас денег нет. Под благодатью Моисей говорит, нужно сдать деньги. И люди под благодатью несут, что уже Моисей говорит, хватит. Конец. Вот что такое благодать. Поэтому, когда я говорю, Господи, у меня никаких достижений. Все достижения у Тебя являются силой Божьей. Это то, почему 10 дней сидели апостолы. Потому что им нужно было закончить с достижениями. Потому что там был Петр, который все говорил, что я достиг тут больше всех. были другие, и на них Дух Святой не мог сойти. Но когда они смирились, смотрите, как интересно изменились Петр и Иоанн. До этого Петр и Иоанн, знаете, ай, мужем будет. Это Петр и Иоанн такая, знаете, все время дуэлечек. Да это мужем будет. Христос говорит, то, что ему будет, это ж не твое дело. А потом вдруг Петр и Иоанн вместе. Вы заметили? Потому что они сидели в верхней горнице и поняли, что их заслуг ноль. Павел пишет, если я начну говорить про заслуги, я станусь безумным, помните? Вы меня до безумия доводите. Сколько я там крестил, сколько чего. Я ж безумцем не хочу быть. Все, что я сделал, это Христос. В этом сила реформации. В этом сила программы R500. Но я уже предвижу вопросы. А что мы с вавилонянами будем вместе делать реформацию? По учению церкви адвентистов седьмого дня Вавилон себя проявит, когда изольется поздний дождь и когда будет издан закон о воскресном дне и когда люди воспротивятся этому закону и начнут гнать церковь. Вот четыре пункта признаков Вавилона. Это сейчас есть? Поэтому идем, братьям, жмем руки. И сестра Лайт писала, до этих событий миллионы католиков являются искренними, истинными детьми Божьими. Поэтому все разговоры о том, кому там этот руку пожал, а эти уже в экуменизме, это говорят люди, которые не знают учения адвентиста седьмого дня. Пусть его читают. Поэтому сейчас мы идем, работаем вместе для того, чтобы поднять протестантизм. Потому что мы все сектанты, мы иногда говорим, мы адвентисты. А нам говорят, а это те же баптисты, секта. Нам вот это нужно пробить, что нету секты. Я помню, ехал с Киева с одним человеком, читал книжку, он, видно, заметили, вы, наверное, батюшка. Я говорю, ну почти. А вы кто? Я врач. Ой, приятно. Потом он мне рассказал, верующий человек, столько святых мест, он никогда начал. А вы были там в Голландии какой-то собор? Я говорю, я в Голландии вообще не был. Он говорит, а в Иерусалиме, вы видели это? Нет. А да, видели. Я говорю, вы такой верующий человек. Он говорит, да. И он, наверное, подумал, что я православный. Говорит, да, ну мы же православные, да. А вот есть сектанты, баптисты, адвентисты. Я ему руку протягиваю, я адвентист. Я ему потом рассказал про сектантов, что сектантов в мире 800 миллионов. Англия, Голландия, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Так пальцев не хватит. Это все страны сектантские. Вы, говорю, грамотный человек, вы понимаете разницу уровня жизни Норвегии и Украины? Или Норвегии и Испании? В Испании католики, в Норвегии лютеране. Он говорит, да, я говорю, там сектанты. Поэтому людям надо открыть глаза. Вот почему мы сейчас должны в этом году сплотиться со всеми протестантами. И Бог даст нам силы. Я в это верю. И я сегодня прочитал, что в программе будет пение в конце, как дивна благодать твоя. Если уже начали про благодать, я хочу рассказать об этом псалме благодати. Джон Ньютон родился в 1725 году в Англии в семье работорговца. А мама у него была глубоко верующий человек. И вот когда 7 лет было Джону маленькому, его мама умирая, сказала, Джон, тебя ждет непростая жизнь. Но я молила Бога, чтобы Бог спас тебя. И действительно, когда ему исполнилось 11 лет, отец забрал его на корабли, он стал, представляете, 11-летний мальчик стал продавать людей. Его характер настолько исказился, что уже даже его друзья, так сказать, коллеги, его самого в рабство продали. Потому что они уже на одном корабле, вот такой был человек, он в драку лез, ругался по любому поводу, уже достал даже этих людей. И он 15 месяцев пробыл в рабстве, потом бежал из этого рабства. И когда он плыл на корабле, то страшный шторм этот корабль разбивал в щепки. И он, как моряк, понял, что ему конец. И он замолился и сказал: «Господи, ты, наверное, меня не помнишь, но ты должен помнить мою мать, которая молила тебя обо мне. Ради матери сотвори чудо». И он спокойно приплыл в порт, и он понял, что Бог в его жизни есть, и он о нем помнит. Еще прошло несколько лет, и он стал священником. Его приход вырос в 3 раза за несколько лет. Сам Джон Уэсли его рукоположил священник. И когда люди приходили узнать, почему приход Ньютона растет, он же не богословие, бывший работорговец. У него проповеди были очень короткие, очень простые. Суть проповеди была: я до сих пор не знаю, почему Бог меня спас и за что. Я знаю только то, что Он меня спас. И как дивно благодать Твоя. И так как этот человек принял Божью благодать, он написал 200 псалмов. 6 псалмов Джона Ньютона вошли в золотую сокровищницу всего христианского мира. И один из этих псалмов: «Как дивна благодать Твоя», мы будем петь сегодня. Умер он 82 года в добром здравии. Со словами, это написано в его биографии, последние его слова были: «Господи, как дивна благодать Твоя». Пусть Господь нас благословит жить Его благодатью, жить Его словом, жить верою, жить Его славою, жить Христом. А музыкантам особенно. Потому что от их музыки, оказывается, Дух Святой может и до пророка сойти. Пусть Господь вас всех благословит. Аминь.